страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу по страницам Библии. Наше путешествие продолжается, и наша эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И сегодня в этой виртуальной студии Александр Анисимов вместе со мной, кстати, не в первый раз, по-моему, мы выходили уже в эфир по СБС с Александром, но Александр-то звучит в этом эфире каждый день, каждое утро на протяжении вот уже 5,5 лет, каждое утро среди тех имен, которые называются здесь, на Теос Медиа, сначала в 9, а потом в 10 часов утра по Москве, звучит это имя Александр Анисимов. Александр, добро пожаловать. И извини, пожалуйста, что твоего имени, произнесенного в эфире, было куда больше, чем твоего участия напрямую в программе «По страницам Библии». Возогнул. Привет, Саш.
Доброе утро.
Я думал, сейчас на такое многословное представление будет столь же многословный ответ. А нет, Александр Анисимов не многословен.
Но стараюсь сохранить время для важного.
Для важного. Я напомню, что важное – это мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы уже прочитали его за 5,5 лет, а мы сейчас перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы перечитывали с вами послание Галатам, перечитываем послание Галатам, до этого мы читали Евангелие от Луки. Вот. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через наше приложение Teos, через наши группы, наши сообщества по страницам Библии в популярных соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите и слушаете. Напомню также, что наши уже вышедшие программы вы можете слушать в приложении Teos на нашем сайте teos.fm и в приложении ВКонтакте, где в разделе аудиозаписи у нас есть плейлисты, и по плейлисту на каждую из книг Священного Писания. Огромное спасибо тем волонтерам, которые это все сортируют. Вот, у нас тут есть сообщение, с которого я хотел бы прямо сегодня и начать. В комментариях, мы некоторые вчерашние комментарии прочитаем, нам пишет Дмитрий Маки. Если на Библию смотришь, на мой взгляд, наша ответственность нам не помогает. Иисус помогает, которому ты себя доверил. И с одной стороны, я понимаю, о чем говорит Дмитрий. Да, это покаяние. То есть, покаяние в спасении – это дело Иисуса Христа. Но вот я сейчас думаю об Александре Анисимове. И сколько я знаю Александра Анисимова, это человек, который всегда на своем месте. То есть, вот он всегда делает программы. Это не только, естественно, программы по страницам Библии. Это и другие программы. Это и музыкальные эфиры, которых было больше, сейчас поменьше. Это и разговорные эфиры. Вот, Саш, для тебя, в том, что ты приходишь в студию, и ты работаешь, и каждый раз ты этот эфир должен делать. Вот где сила Духа Святого, сила Иисуса Христа, а где все-таки твоя ответственность? Потому что иначе, знаешь, что получается? Наша ответственность нам не помогает, все от Бога, все от Господа. Ну, и чего? Садимся и живем как угодно, и делаем что угодно, или не делаем что угодно. Ты человек ответственный. Вот ответственность твоя, прости, и дело Божие. Как они сочетаются?
Мне нравится одна очень провокационная фраза, которую мне рассказал однажды мой пастор. Надеюсь, она никого не смутит. Просто для того, чтобы задуматься. Да? Фраза звучит так. Молимся так, как будто ничего не умеем. Работаем так, как будто Бога нет.
Угу. Кстати, эта фраза была, между прочим, была в одной из программ доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы. Он там сделал такую же оговорку. Надеюсь, это никого не смутит. Я понимаю, почему ты делаешь оговорку эту. А что значит? Расшифруй эту фразу для тех, кто, может быть, не понял.
Да. Я думаю, что все должно быть на своем месте. И упование на Бога, и просто работа своими руками, работа иногда через силу, потому что не всегда хочется, иногда ты болеешь, иногда у тебя плохое настроение, иногда у тебя синдром самозванца, ты вообще думаешь, а что я тут делаю перед камерой, кто я такой, чтобы что-то говорить, да.
Слушай, это не только у меня, Саш, я что-то прямо сейчас вот в восторге от того, что ты сказал, потому что у меня такое иногда бывает.
Нет, конечно, я думаю, это абсолютно нормально, вот, даже... Опять-таки, цитируя каких-то великих, которых я не запомнил, они говорили, что только гении сомневаются в своих силах, вот, а самозванцы, они прут на пролом. Мне кажется, да. Нужен баланс, который мы не можем вычислить. И, собственно, не наше дело его вычислять. Мне кажется, что только придя потом на небеса, мы узнаем, сколько процентов успеха было в нашей молитве, сколько процентов успеха было в том, что Бог незримо для нас творил наши жизни, а сколько процентов было в том, что мы делали, шли, иногда не получая ответа. Самое тяжелое вообще в любой работе христианина, как мне кажется, это работать тогда, когда тебе, как тебе кажется, нет ответа на молитву. То есть ты молишься, спрашиваешь у Бога, а как вот мне поступить, и нет ответа. И ты думаешь, что мне ничего не делать, пока я не получу ответ? Или все-таки делать что-то и ждать, когда Бог тебя направит, скорректирует?
А я сейчас представляю себе Иосифа и Марию, особенно после того, как мы были вот эти замечательные откровения, да, ангел Божий им являлся и говорил им о том, что вот явится Спаситель, да, вот родишь сына, наречешь имя и так далее. Вот, и потом на протяжении долгих лет ничего не происходит. Да, конечно, он отличался от других людей, но при этом, от других детей, да, но при этом Иисус полностью Бог и полностью человек, поэтому и смысл Рождества Христова. Вот, да, конечно, было эпизод в храме, когда ему было 12 лет. А потом, опять-таки, кажется, что а где спасение мира? А потом он идет на крест, а потом он умирает, а потом от него отворачиваются. Причем отворачиваются самые близкие люди. Вот. И пройти до конца, и пройти путь веры до конца, да, вот тогда мы видим Спасителя. Господь призывает нас, Дмитрий, я обращаюсь сейчас к вам, да, Господь призывает нас уже здесь, в этой жизни. Но дальше апостол Павел говорит, совершайте ваше спасение в послушании Богу. И это действительно порой бывает очень непросто. Это каждодневный труд. Не случайно, кстати, и сама молитва тоже трудом называется. Саша, ведь возвращаясь к проекту по страницам Библии, наверное, не все понимают твое место, твое участие в этом проекте, а оно чрезвычайно важно. Вот, скажем так, с технической, с организационной точки зрения, твоя роль в проекте по страницам Библии, который подходит к концу, у нас меньше полутора недель осталось, вот, в чем она заключалась? Сейчас она меньше, потому что та часть проекта, с которой ты работал, она уже завершилась. А что это было? Просто чтобы люди понимали, как что делается.
Моя ответственность была брать, так сказать, вот, начитку, да, которую, собственно, ты готовил, и отслушивать ее, чуть-чуть причесывать, убирать какие-то, может быть, огрехи, которые там есть, добавлять различные отбивки, фоновую музыку, ну и уже, собственно, вот, выпускать готовую вот эту вот получасовочку. То есть я как бы отвечаю за то, чтобы там все с ней с технической точки зрения, все было гладко, чисто и хорошо, чтобы люди могли потом скачивать с сайта, вот, слушать в машине, пересылать другим людям и так далее.
То есть, иными словами, друзья, если вы услышали глупость в эфире по страницам Библии, последней части этого эфира, этой получасовки, то произошло это потому, что Олег Шевкун это записал, а потом Александр Анисимов это не заметил. И я надеюсь, что таких глупостей было немного. Вот, потому что действительно каждый раз, готовя эти передачи по материалам доктора богословия Джона Верномаги, мы очень серьезно относились к тому, чтобы... чтобы они были подготовлены, потому что мы понимали, что дело, которое Господь нам доверил, это проповедь Его Слова. И эти записи будут, что называется, ходить по соцсетям. Раньше ходили по рукам, сейчас ходят по соцсетям. И вы будете это слушать. И многие люди, которые не знают Христа, будут это слушать. И нам было важно донести Божие Слово такое, какое оно есть. И, собственно, вот роль Александра в этом переоценить невозможно. Саш, немножко о тебе, чтобы было понятно. Ты вот из... Давай так подойду к этому вопросу. Смотри, ты не производишь на меня впечатление человека, который из верующей семьи, из такой традиционной христианской семьи. Ну, по многим причинам. Ты любишь, хорошо знаешь музыку, причем музыку самую разную. И светскую музыку тоже. Ты говоришь на нормальном языке, вот на том языке, на котором говорит такой среднестатистический, скажем так, светский слушатель. Как ты, вот твой путь ко Христу и твой путь в христианское служение? Вот я понимаю, что он длинный, но просто хотя бы пару слов. Я тоже понимаю, что ведь ты на Теосе уже очень много лет. Может быть, вот пару слов о том, как дошел до жизни такой, в хорошем смысле, конечно.
Да, я родился в обычной семье, так сказать, советских инженеров. Это и шутка, и, ну, и факт. В 92-м году мой старший брат, который на 10 лет, сказать, раньше меня появился на свет, он пришел в Евангельскую церковь, и у меня была возможность на протяжении потом долгого времени наблюдать за тем, как живут христиане. У нас проходили...
Наблюдал как бы со стороны, получается?
Со стороны,
да?
То есть... со стороны. Я, я смотрел на его друзей, на то, как они заводят отношения, как они ищут работу, как они реализуют себя в творчестве. И мне это настолько понравилось, что, я думаю, было неизбежно, что в 2001 году, вот уже 21 год назад, я тоже пришел в эту церковь, стал ее частью. И потом мой пастор... однажды пригласил меня на радио.
Сейчас, я все-таки перебью, чтобы здесь это было понятно, потому что, то есть, ты смотрел, ты наблюдал 9 лет, то есть, почти 10 да. лет, да, в своем доме, вокруг своего дома. Ты смотрел, наблюдал за тем, как живут верующие люди. Так а что, за эти 9 лет не было разочарований, каких-то обломов, потому что нам порой пишут, что, ребят, я хочу стать верующим человеком, но я смотрю на верующих людей, и мне все это очень не нравится. Да, а что, тебе все всегда нравилось, или это как-то по-другому было?
Нет, конечно, было что-то, что меня смущает, но мне, наверное, нравилось не столько, вернее, не только дела, но еще и само настроение. То есть я видел, что люди совершают ошибки, я видел, что люди иногда остаются со своими слабостями, там, лень, да, или там, может быть, какая-то гордыня, но я видел их настроение, их общий вектор. То есть я видел, что вся их жизнь подчинена одной цели – это следовать за Богом. И это не на словах, и это самое главное, что меня тогда вдохновило, это не 2-3 раза в год. Они каждый день об этом говорили, они каждый день об этом рассуждали. Все их мировоззрение, все их какие-то мечты, они были вокруг этого сконцентрированы. Я понял, что это и есть для них самое главное. Вот меня, наверное, подкупило это, что это... было всегда.
А я в связи с этим хочу еще такое ободрение дать, может быть, нашим слушателям, нашим зрителям. Нам порой говорят, слушайте, ну вот пишут в комментариях люди, которые явно далеки от веры, которые иногда хотят вас провоцировать. Странные бывают комментарии. Зачем вы постоянно отвечаете? Вот, ну человек 4 года слушает программу по страницам Библии, 5 лет слушает программу по страницам Библии, и он еще не стал христианином, он еще не пришел к вере. Я об этом на это обычно отвечают так, что Господь приводит человека сюда. Вот Господь приводит этого человека, как раньше говорили в радиоэфире, на эту волну. Сейчас мы можем, наверное, сказать, в эту трансляцию, в эту группу, на этот стрим. Господь дает ему возможность быть здесь, и более того, тут по поводу и человеческой ответственности тоже, это же не просто Бог его за шкирку берет и ведет, а человек сам берет девайс и включает. А потом еще начинает что-то писать, начинает возражать, начинает взаимодействовать. Вот кто я, да, если человек не оскорбляет никого, не наезжает никого, ни на кого, кто я, чтобы сказать, знаешь что, ты что-то это, 4 года сюда ходишь, а до сих пор не покаялся, а ну-ка давай, либо кайся, либо вон отсюда. Недопустимо это невозможно. Ты только что как раз вот это и подтвердил. 9 лет Александр смотрел, наблюдал, И в это время Господь в его жизни работал, делал нечто важное. А, кстати, я думаю, что поэтому, среди прочего поэтому, Александр не потерял способности, умения говорить на простом, понятном языке. Говорить и с неверующими людьми тоже. Ну, так я все перебиваю. 2001 год.
Да, 2001 год я пришел в церковь. Спустя некоторое время мой пастор зовет меня на радио «Теос» вести музыкальные эфиры, эфиры по заявкам.
Ух ты!
Я тогда, да. Вообще, я всю жизнь был очень застенчивый, стеснительный, и для меня это было, ну, практически как войти в клетку со львом.
Да вот. Ну?
Но я пришел.
Я думал, что ты у микрофона как в воде вообще плаваешь, или это поплыл со временем уже?
Нет, это была как раз вот та самая работа, про которую мы говорили, та самая ответственность. Мне очень хотелось, но я очень боялся. Прям вот очень-очень-очень стеснялся, запинался, делал неправильные ударения, меня поправляли, что нет слова «звонит». Вот, и я пришел, мне сказали такую вот простую, я бы сказал, такую простую баптистскую заповедь. Главное, матом в эфире не ругаться. Вот. И вот,
ну, тебе главное сказали, да, Саш, ты чего, вот...
Вот, таким образом, вот с 2004 года, 18 лет, я служу, работаю на радио «Теос». Разные были роли, разные эфиры, разные... И «Теос» был разный, вот, но я по-прежнему здесь.
И «Теос» был разный. Ну и, кстати, Александр Анисимов тоже разный. Он все-таки меняется, я думаю, как и все мы меняемся. Приветствую вас, Олег и Александр. Рады видеть в эфире, пишет нам Жанна Михайлова. И, кстати, слушатели твои постоянно подтягиваются, пишет нам Ольга Миронова. Вот, что спасибо, очень люблю... Вот, очень люблю Сашины музыкальные передачи. И не только. Так что вот таким образом. Что-то еще у нас из комментариев. Подбегают комментарии. Наталья Кабаненко нас всем приветствует. Всем доброго и благословенного дня. Да хранит Господь вас и ваши семьи. Да, Саш, скажи, пожалуйста, вот ты ведь Библию читаешь уже много лет. Ну, как? С 2001 года точно. Как-то, насколько жизнь помогает, не знаю, какие-то события в жизни, меняющаяся обстановка вокруг, меняющаяся обстановка внутри, насколько все это помогает по-новому прочитывать Библию? Иными словами, чтобы скучно не становилось, но напротив, чтобы действительно, вот ты брал Божие Слово, и ты смотришь, вот это по-другому. Я этого раньше не замечал. То есть как, скажем так, давай попроще сформулирую вопрос, как приготовить себя для того, чтобы Библия все-таки оставалась для тебя свежей? Вопрос особенно актуальный для тех людей, кто верующий уже давно.
Это очень сложный вопрос, и я знаю...
Простых не задаем, Саша, извини.
Да, я знаю, к сожалению, многих людей, которые как раз-таки... начинают охладевать и уходить из церкви именно потому, что они все уже слышали. Они все уже слышали, они все знают, им церковь не нужна, они сами по себе. И это действительно вызов. И мне что помогает, чтобы этого со мной не произошло пока что, слава Богу, да, мне помогает просто очень-очень широко смотреть на мир вокруг себя. Я стараюсь читать новости, несмотря на то, что сейчас есть тренд, да, наоборот, подальше от них. Я стараюсь жить в мире и интересоваться им. Что происходит у разных людей, какие есть события спортивные, культурные. И таким образом, как мне кажется, я наполняю, ну, происходит взаимное наполнение. Этот мир, я стараюсь в нем, в каждом событии увидеть Бога. И точно так же я стараюсь в каждое событие, в котором я участвую, также принести Бога. То есть, чтобы это все сплеталось. На самом деле, ну, звучит, наверное, очень сложно, вот, и непонятно, но вот то, что точно я занимаюсь каждый день, это читаю Библию, молюсь и интересуюсь тем, что происходит вокруг меня и происходило в прошлом. И потом, наверное, это уже как-то Бог делает в моей голове, он соединяет, я это называю собрать пазл. Иногда бывает, что ты смотришь что-то, что, казалось бы, тебе не нужно, или это не нужно именно сейчас, но потом, через пару дней или через пару-тройку дней, вдруг это все складывается в какой-то единый месседж, какой-то посыл. И вот многие мои текстовые блоги, которые я пишу у себя на страничке, да, ВКонтакте, они как раз-таки на основе того, что я о чем-то подумал, оставил, может быть, сделал какую-то заметку. И потом вдруг я к этому возвращаюсь уже с каким-то ответом или с каким-то другим вопросом. То есть я стараюсь наполнять свою голову, а Бог уже дает мне трактовку, как это все мне помогает.
Тут нас приветствуют. Еще и Жанна пишет: спасибо за команду Теос Медиа. Евгений Иванцов: без Александра не было бы такой поддержки технической. Спасибо большое. Да, пишет нам Людмила, тоже спасибо и благословение в новом дне. Жанна пишет: застенчивость наша все. Я так представляю себе эфир, который ведут Александр и Жанна, через застенчивость там, или суперзастенчивость. Вот что-нибудь такое. Не успел я задать главный вопрос, а времени нет. Но я думаю, что как-нибудь еще задам. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Саш, спасибо тебе огромное, что был сегодня с нами. Это было круто. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас сейчас по Слову Твоему. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 574-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Галатам, 5 глава. Сегодня мы подходим, пожалуй, к самому сложному, но и самому важному. Сегодня мы подходим к тому, как ходить в духе, как жить христианской жизнью. Мы с вами говорили уже о том, что жить по-христиански совсем не сложно. Жить по-христиански принципиально невозможно. И только Христос мог прожить по-христиански, и только Христос может прожить по-христиански, живя в каждом из нас. Однако Господь показывает нам совершенно четко, что такое христианская жизнь и что зависит от нас для того, чтобы эта христианская жизнь у нас действительно была. Дело в том, что доступна она каждому из нас. Вот когда я сказал впервые о том, что жить по-христиански невозможно, некоторые из вас написали гневные комментарии. Но как это невозможно? Ну, очень просто. Мы сами не можем это сделать. Но при этом христианская жизнь действительно, по-настоящему, доступна для нас. И именно об этом мы с вами сегодня будем говорить. Мы будем говорить о том, что такое ходить в духе, ходить во Христе. Мы будем говорить о самом важном принципе христианской жизни. Кстати, сегодня мы начнем этот разговор, дочитывая 5 главу послания к Галатам. Ну а в следующий раз, перейдя уже к 6 главе, мы этот разговор продолжим и переведем его в более практическую плоскость. Я хочу начать с того, что остановить некоторых, особенно тех, кто, может быть, недавно пришел ко Христу, и вы ищете постоянного духовного опыта, вы ищете какого-то особенного переживания. Говорят примерно так. Вот я уверовал, я теперь как парю, вот я парю по этой жизни. Бог несет меня на своих руках. Да, это действительно состояние человека, который недавно пришел к вере, недавно пришел ко Христу. Он действительно парит, и Бог действительно несет нас на своих руках. Однако, если взять христианскую жизнь в целом, то мы приходим к мысли о том, что это не полет на воздушном шаре, и не полет на наших эмоциях, на нашем замечательном духовном
опыте. Христианская жизнь – это не парение под небесами. Это скорее хождение. Никогда не говорится нам «летайте». Да, расправят крылья, как орлы, мы еще дойдем до этого, читая книгу пророка Исаии. Однако христианская жизнь, постоянная христианская жизнь, она все-таки не об этом. Христианская жизнь – это ходьба, повседневная, иногда монотонная, иногда даже тяжелая. И вот именно эта метафора используется и здесь, в послании апостола Павла к Галатам, и в другом письме, письме к Эфесской церкви. Мы видели в прошлый раз, каковы дела плоти. Это был такой список дел, список проявлений. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, во-первых, на то, что это дела, и, соответственно, и закон дан для того, чтобы ограничить эти дела. Ну, во-первых, указать на их недопустимость, а во-вторых, ограничить их. Сказать о том, что вот это не свято, это не соответствует Божьему предназначению для нашей жизни. Закон ограничивает дела. Собственно, вот это как раз и есть то самое проявление плоти, которое нужно было ограничить. Во-вторых, я здесь повторюсь, есть люди, которые говорят, да я не знаю, как я живу, по плоти или по духу. Вы либо пока не поняли, либо лукавите, если поняли. Дело в том, что каждый из нас знает, когда он живет по плоти. Мы знаем это, даже если мы сами себе в этом не признаемся. Кстати говоря, есть люди, которые считают себя абсолютно такими правильными христианами и, самое главное, единственно правильными христианами. Таким людям нравится рассуждать о том, какой неблагочестивый у них пастор, какие неблагочестивые все остальные в церкви. Такие люди любят ворчать по поводу того, сколько нечестия в мире, в том числе и в христианском. И при этом они говорят, я хочу найти настоящих христиан. И зачастую подтекст здесь очень прост. Настоящих, таких как я. Если вы относитесь к этой группе людей, то загляните, пожалуйста, в свое сердце. Внимательно загляните. Что вы там увидите? А дальше апостол Павел говорит о плоде духа. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на контраст. С одной стороны, дела, множественное число, их много. А с другой стороны, плод, единственное число. Он один. Все то, что перечисляется в послании к Галатам, это грани единого плода. Мы как бы рассматриваем плод со всех сторон. И еще одна вещь, тоже контраст. Дела – это то, что делаем мы, то, что делает, в частности, плоть. Плод – это то, что совершает Бог. Христос говорит о том, что без Него мы не можем ничего. Он хочет о том, чтобы мы приносили плод. Помните, ведь именно о плодах, или о плоде, точнее, говорится в притче о сеятеле. Вот семя, посаженное на добрую почву, приносит плод в 30, 60, а то и 100 крат. Христос хочет, чтобы мы приносили плод. Еще одна аналогия, которую мы находим в Евангелии, это аналогия виноградной лозы. Вот вы смотрите, и вы видите, что на лозе зреет виноград. И этих виноградин много. Лоза приносит плод. Тем из нас, кто живет в Центральной России, виноградные лозы, конечно, знакомы, но скорее по впечатлениям из фильмов, ну, или путешествиям. Для тех, кому мало знакомы виноградные лозы, могу предложить еще одну аналогию, которая здесь будет очень-очень полезной и очень уместной. Это яблоня. яблоня, которая приносит огромный плод. Не знаю, как у вас, а я замечаю вот на нашем, в частности, дачном участке, что плод приходит раз в два года. Есть год яблочный и год не яблочный. Вот в яблочный год уже не знаешь, куда девать эти яблоки. То есть они повсюду. И деревья с трудом стоят, вынося на себе этот плод. Но я никогда не видел, чтобы дерево или ветки дерева устраивали такое совещание и думали, как бы нам тут поработать вместе, что бы нам тут такое сделать, чтобы принести плод. Просто ветки находятся на дереве. Ветки питаются от дерева. Дерево питается от земли и получает также то, что ему необходимо из воздуха, от солнечного света. И приносит плод. Так и в нашей жизни. Плод приносит Христос, а не мы. В связи с этим скажу очень парадоксальную вещь. От нас, друзья, не требуется жить по-христиански. От нас требуется лишь одно – быть послушными Ему, чтобы позволить Ему, Христу, жить в нас. Это принципиально разные вещи. Человек, который стремится жить по-христиански, смотрит и мысленно, а то и немысленно, а даже на бумажке, составляет для себя список того, что должно быть в его жизни. Так вот, первое, второе, третье. По-христиански я живу или нет? Ага, давайте посмотрим. Вроде нормально все. Человек, который хочет быть послушным Христу, каждый день спрашивает у Господа в молитве: Господи, чего ты хочешь в моей жизни? Что ты хочешь открыть мне? Что ты хочешь показать мне? Что ты хочешь, чтобы я сделал, отвечая на твою любовь? Согласитесь, это принципиально иной вопрос, нежели вопрос о том, как живут христиане. Кстати говоря, да, здесь очень хороший контраст, который, я думаю, тоже поможет понять, что происходит. Вопрос номер один. И это неправильный вопрос, это не евангельский вопрос. Как живут христиане? Я хочу жить так же. Вопрос номер два. Правильный. Евангельский вопрос. Чего хочет от меня Христос? Вот от меня прямо сейчас. Задавая этот вопрос, мы начинаем подчиняться, повиноваться Святому Духу, который живет в нас. И вот когда мы это делаем, Бог производит в нас плод, и видны вот все эти грани, которые перечисляет апостол Павел. Давайте откроем послание к Галатам, 5 главу, 22 стих. Плод же Духа. Вот это словечко «же», коротенькое «же». Это в данном случае синоним слова «но» или «а». А плод Духа, смотрите, были дела плоти, и вот этим делам противопоставляется плод Духа. Да, то противопоставление, о котором мы с вами уже подробно говорили. И дальше 9 граней этого плода. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И дальше он говорит, на таковых нет закона. Мы еще дойдем до этих слов для того, чтобы понять, что же они значат. Первой гранью плода Святого Духа названа любовь. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Один из самых важных моментов, один из самых важных фрагментов Священного Писания. Любовь – это первая и главная грань плода Святого Духа. Невозможно пользоваться духовными дарами без любви. Соответственно, и остальные грани плода Духа Святого не имеют ни малейшего смысла без любви. И вот это очень важно понимать нам с вами сегодня. Апостол Павел говорит также о том, что любовь никогда не ищет своего. Дело в том, что всякий духовный дар должен использоваться для дела Божия. В церкви, ради блага церкви, ради блага тела Христова, всех верующих. Не ради себя. Точно так же, как каждая часть моего тела, каждый орган моего тела работает для всего организма, а не для самого себя. Кстати, именно о таком плоде говорит Господь в 15 главе Евангелия от Иоанна. Без него мы действительно ни на что не способны. Интересно, что зачастую первое послание к Коринфянам, 13 глава, используется как стих для рамочки. Нет-нет, это не термин, но это слово, объясняющее суть дела. Стих для рамочки – это такой библейский фрагмент, который пишут красивыми буквами, на красивой бумаге, ставят в красивую рамочку и смотрят на него с умилением. Иногда даже выучивают наизусть. Однако, если я поставлю эти слова в самую красивую рамочку и выучу их наизусть на русском языке, на греческом языке, на любом языке, на английском, на каком хотите, хоть на китайском. Если я все это сделаю, а любви не имею, это не будет иметь ни малейшего смысла. Возвращаемся к описанию плода Святого Духа. Это грани плода Святого Духа, которые указывают на наши отношения с Богом, на наши отношения с другими людьми, на наши отношения с самим собой, что тоже важно. И в конце вот эта фраза «на таковых нет закона». Я сразу прокомментирую, потому что зачастую об этом спрашивают, что это значит. Иногда люди говорят, ну, если я имею в себе все это, то мне не нужен закон, я могу теперь жить как угодно. Конечно, апостол Павел не это имел в виду, совершенно не это. На таковых нет закона, в смысле не существует закона, который мог бы это произвести. Невозможно по закону обязать любить. Оно так не работает. Своими усилиями, своими силами этого также не добьешься. Кстати, если бы вам вдруг удалось стать самым смиренным человеком. То есть вы бы трудились над этим, а потом вдруг поняли, что да, я самый смиренный. В тот самый момент, когда вы это поняли, вы потеряли бы смирение, потому что возгордились по поводу того, что у вас все это получилось. Так что на таковых нет закона буквально означает, что законом всего этого не приобретешь, это только действие Святого Духа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение. Мы сейчас перейдем к разговору о каждой из граней этого плода. Коротко о них поговорим. Но все-таки еще одним наблюдением поделюсь. Плод действительно должен быть в жизни верующих. Помните, по плодам их узнаете их. Я не имею права судить вас. Вы не имеете права судить меня. Но я могу и имею полное право осмотреть вашу жизнь. И вы имеете полное право осмотреть мою жизнь. И на основании этого осмотра сказать, есть плод или нет. Если плод есть, ну, слава Богу. Если плода нет, это серьезный вопрос о спасении данного конкретного человека. А теперь о гранях плода. Первые три грани внутренние. Любовь, радость, мир. Следующие три направлены на отношения с другими людьми. Долготерпение, благость, милосердие. Последние же три грани направлены на отношения с Богом. вера, кротость, воздержание. То есть получается некий треугольник. И вы являетесь одной из вершин этого треугольника. В данном случае я использую слово «вершина» в его геометрическом смысле. А если хотите, это одна из вершин основания треугольника. То есть вверху Бог, внизу мы и наши отношения с другими людьми. Вот этот треугольник чрезвычайно важен в жизни каждого из нас. Именно любовь и радость, это первые две грани плода Святого Духа, должны быть подлинным основанием нашей жизни. Кстати, именно эти грани, именно это основание разрушает грех. Ну, например, если в нашей жизни есть грех распущенности, грех в половых отношениях, то мы никогда не узнаем, что такое настоящая любовь. Помню, в юности когда-то у нас были парни, которые говорили: «Слушай, ты чё? Тебе уже 18 лет, ты еще не живешь половой жизнью? Ты отстал!» Люди, которые так говорили, потом долго и мучительно пели песни о несбывшейся любви. Почему? Потому что, живя половой жизнью, они на самом деле жили в половом грехе, не понимая при этом, не зная при этом и не имея возможности узнать при этом, что же такое настоящая любовь. Сегодня многие разбираются в сексуальных вопросах, но представления не имеют о любви. Кстати, любовь мужа к жене, любовь жены к мужу – это одно из величайших проявлений любви, данной Богом. Естественно, если это христианский брак, если муж и жена – христиане. Следующая грань плода – это радость. Как нам порой с вами не хватает этой радости. Причем не хватает ее даже в церкви. То, что мир называет радостью или весельем, это совсем не радость. Смотришь на людей, которые выходят с корпоратива, вроде бы они должны быть радостны. Они навеселе, но такие же обозленные. Подлинная радость – это совершенно не то, что радость мирская. Дальше. Еще один плод, еще одна часть плода Святого Духа. Это мир. Мир Божий. Мир, который дает нам Бог. Вот интересно. Религия никогда не даст нам такого мира. Исполнение неких предписаний, неких установлений не оказывается путем к такому миру. Такой мир дает только Христос. Другого варианта для нас с вами просто не существует. Опять-таки, человек может быть очень религиозным, но если он без Христа, то в жизни его не будет мира. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот это и есть главный, а то и единственный способ обрести мир. Да, другого не существует. Любовь, радость, мир – это наши внутренние качества. А дальше еще три грани этого плода. Долготерпение. Знаете, вот этого лично мне зачастую не хватает. Я понимаю, что только Христос может во мне это произвести, только Дух Божий может во мне это сделать. Потому что я сам не могу. Потому что, и это подтвердят самые близкие мои люди, я человек очень нетерпеливый. Если есть какое-то долготерпение, то это только через Христа, только Его силой. Потому что иначе у меня просто этого нет. Читаем дальше. Долготерпение, благость, милосердие, вера. Я хочу прокомментировать здесь слово «вера». Дело в том, что в данном случае все-таки уместнее, правильнее, точнее переводить это слово как верность. Я понимаю, что, скорее всего, вы привыкли видеть это как веру, да, вот плод Духа – это вера, вера в Бога, доверие Богу. Да, и это тоже. Но все-таки по контексту это именно верность. Если вы чадо Божие, то вы будете верны Богу. Вы будете верны мужу или жене, верны своему слову, своим обещаниям. Вы будете проявлять верность в вашей работе. Вы будете верны там, где вы находитесь. А дальше мы читаем такие грани плода Духа, как кротость, воздержание. Что это за кротость? Не надо путать кротость с мягкостью. Иногда путают. И говорят, вот кроткий – это значит такой мягкий, безответный. Давайте минуточку остановимся. И давайте просто вспомним, что кроткими названы в Библии, например, Моисей и Господь наш Иисус Христос. Кто из них безответный? Кто из них мягкий? Это были, однако, необычайно кроткие люди. Кротость – это способность делать, исполнять Божию волю и подчинять свою волю Божией. Еще одна грань – это воздержание. Опять-таки здесь, я думаю, можно более точно перевести словом «самообладание». Оно, кстати, включает в себя воздержание тоже, воздержание в половой сфере, например, но и не только. Но самообладание – это несколько большее. Это умение себя контролировать, или точнее, передать себя в руки Божии, под Божий контроль. Да, действительно, каждому из нас нужна в этом помощь. 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Обратите, пожалуйста, внимание на время этого глагола. «Распяли». Когда? В будущем? В настоящем? Не-а. Уже. Это уже произошло. Мы распяли плоть с ее похотями, когда приняли Христа в свое сердце, когда подчинились Ему. То есть это уже произошло. Мы не говорим «я живу, я снова и снова распинаю». Не-не-не, юридически это событие уже произошло. А вот 25 стих дает ключ не к прошлому, а к настоящему. Если хотите, это ключ ко всему. 25 стих. «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Интересно, что ведь мы уже читали с вами о хождении в Духе. Об этом говорилось в 16 стихе. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Сейчас мы возвращаемся к той же мысли. Однако в 16 и 25 стихах 5 главы послания к Галатам используются разные слова. В 16 стихе слово «перипатео» буквально значит «ходить». Да, идти, по духу идти. Это наше обучение, мы учимся ходить. В 25 стихе слово «стойко». По происхождению своему оно восходит к корню, который указывает на фундаментальные принципы мироустройства. Если мы живем духу, то по духу и поступать должны. То есть наша жизнь, наше хождение будет таким, что Дух Божий, присутствие, действие Духа Божия будет для нас главным принципом. Хождение в духе – это не то, что мы просто получили как подарок. И это не результат духовных семинаров. Есть немало людей, которые бывали на куче конференций, но так и не ходят в духе. Хождение в духе – это обучение. Будем ли мы падать? Да, будем. Но будем подниматься и идти дальше. От перипатео, когда мы учимся ходить, до стойко, когда мы стоим в этом принципе, когда мы уверены, когда мы идем вперед. 26 стих. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Да, потому что все мы идем по этому пути. Все мы это осваиваем. Как это бывает на практике, поговорим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.